Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжается наше путешествие по страницам Библии. Мы встречаемся с вами уже в 1044 раз. Мы с вами в прошлой беседе дошли до книги пророка Амоса, 2 глава, 9 стих. Амос начинает говорить здесь непосредственно о грехах своих слушателей. До сих пор он пророчествовал, например, о грехах моавитян. Ну а сейчас речь пойдет о его народе, о израильтянах. И популярным этот пророк уж точно не мог быть, потому что он совершенно конкретно говорит о грехах, в которых виновны эти люди. Он говорит о грехах безнравственности, несправедливости, богохульства. И он совершенно четко объясняет, в чем состояли эти грехи. Ну, например, израильтяне притесняли, унижали бедных. Собственно, притеснение бедных происходит и сегодня. Слава Богу, Евангелие проповедуется всем людям, и богатым, и бедным. Тут различия нет. Но зачастую и в современном обществе человек, у которого нет денег, человек, у которого нет положения, нет связей, оказывается притесняемым. Так вот, Амос говорит о несправедливости по отношению к бедным конкретно в суде. Дело в том, что бедных просто засуживали, причем засуживали за взятку. Бедному нечем было заплатить, богатый заплатить мог. И, кстати говоря, справедливость по отношению к бедному очень недорого стоила. Буквально за пару обуви бедного человека можно было засудить. Ну и, кроме того, справедливости не было также и по отношению к наиболее скромным, по отношению к наиболее смиренным людям в обществе. Почему? Да потому что они не заявляли о своих правах, они не заявляли о своих проблемах. Да, и сегодня смиренному, скромному человеку сложно заявить о своих правах, и этими правами зачастую пренебрегают. Говорят, скрипящее колесо скорее смажут. Да, так оно и есть. Я плохо разбираюсь в телегах, или точнее вообще не разбираюсь. Ну а в жизни-то все-таки разбираюсь. Когда человек не жалуется, когда человек не говорит о своих проблемах, не говорит о своих трудностях, тогда, скорее всего, его никто и не услышит. Ну а тот, кто говорит, тот, кто озвучивает это, того все-таки так или иначе слышат. Ну и кстати, сегодня в современном мире кроткие уж никак не наследуют землю. То есть, если вот мы говорим про то, что сейчас, да, и мы читаем Нагорную проповедь, мы понимаем, что Нагорная проповедь все-таки относится к чему-то другому, а не к нашему современному миру. Напротив, больше всего материальных благ получают те, кто умеет побольше и покрепче урвать, покрепче ухватить. И вот Бог говорит, что намерен судить израильтян, потому что у них нет справедливости для бедных и для кротких. Он будет судить израильтян также за безнравственность, за блуд. И мы читали подробное описание этого блуда, причем там такие подробности, от которых, я думаю, кто-то из нас покраснел. Я не сомневаюсь. По крайней мере, у меня были случаи, когда я проповедовал об этом фрагменте, и мне говорили, что, вы знаете, вот неудобно это слушать. Да, но Господь говорит четко, Господь говорит предельно ясно. Он осуждает израильтян за блуд, за безнравственность, за идолослужение, за унижение и пренебрежение по отношению к бедным людям. Он осуждает израильтян за то, что они возлежали, и там был интересный такой момент, интересная фраза, у каждого жертвенника. При том, что, как мы помним, жертвенник-то у них должен быть только один. Да и тот находится никак не в Самарии, никак не в Вифиле. Жертвенник этот находится в Иерусалиме. И говорится здесь, что они не соблюдали закон, данный Богом через Моисея. И опять-таки конкретный пример приводится – несоблюдение этого закона. Они брали у бедного человека верхнюю одежду в качестве залога. И это они имели право делать, если человеку нечего было дать в качестве залога, то он мог дать и верхнюю одежду, и эту верхнюю одежду можно было взять. Но была одна тонкость. По закону, который Бог открыл через Моисея, эту одежду нужно было возвращать на ночь. А они не возвращали. И таким образом получалось, что человеку холодно спать, потому что ему просто нечем укрыться. В общем, мы говорили с вами о несправедливости системы того времени. Да, это не просто про конкретных людей, это не просто про какие-то даже группы людей, это про всю систему. Она была несправедлива. Да и сегодняшнюю систему тоже не назовешь справедливой. Это еще не Божие царство на земле, и не надо себя как-то по этому поводу обманывать. Мы также в прошлый раз упомянули, хотя и вскользь, о пьянстве. И я пообещал еще поговорить на эту тему. Это будет у нас не сегодня, но этот разговор у нас обязательно состоится. Но давайте вернемся к тексту и прочитаем Амоса 2 главу 9 стих. «А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу». Бог сравнивает израильтян с амореями. Ну а самих амореев он, в свою очередь, сравнивает с высокими деревьями. И здесь перед нами, конечно, образный язык. Эти люди, амореи, были крепкими, как кедр. Они были сильными, как дуб. Вы помните, как в свое время испугались израильтяне? Настолько испугались, что даже не готовы были войти в землю обетованную. Но Бог все равно даровал эту землю израильтянам. Он уничтожил этих сильных и крепких людей. И плод на ветвях, и корень в земле. Бог избавился от амореев и избавил от них землю. Я думаю, что кому-то из вас такое выражение покажется несколько необычным. Однако ведь именно об этом мы с вами читали в книге Иисуса Навина, 24 глава, 8 стих. Давайте вспомним этот фрагмент. «И привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами». Помните, в прошлый раз мы с вами говорили, что не осталось ни одного моавитянина. Ну, я не знаю, может быть, вы хотя бы одного моавитянина в жизни видели? Думаю, нет. Ну и также вы не видели ни одного амарея. Помните, когда-то Бог сказал Аврааму, что пока еще не может переселить его в обетованную землю? И он также показал причину этого. Он четко сказал причину. Потому что там живут другие народы. И чаша их преступлений, чаша их беззакония, а, соответственно, и чаша Божьего гнева еще не переполнилась. То есть Бог давал этим народам возможность отвернуться от греха и обратиться к Творцу. Причем давал эту возможность на протяжении очень долгого времени. И мне могут возразить, но ведь у этих языческих народов не было закона Божия. Они просто не знали, как быть, они не знали, кто такой Бог, как поклоняться Богу, чего хочет, чего ожидает Бог. И как их тогда судить? Но вот как раз на эту тему пишет апостол Павел. Говорит он об этом в послании к римлянам, 2 глава, 12 и следующие стихи. Давайте их прочитаем. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон». Или концовку этого стиха можно переводить и так. «Они имеют закон в себе». Так почему бы этим людям тогда не воздерживаться, например, от убийства? не воздерживаться от лжи, от воровства. Да, послушайте апостола Павла, он ведь и дальше продолжает эту тему. Читаем 15 стих 2 главы послания к римлянам. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие». У нас с вами есть совесть. Совесть есть и у тех людей, которые не имеют или не имели закона. И даже если бы мы с вами никогда не слышали о 10 заповедях, наша совесть нас либо обвиняла бы, либо оправдывала. Иными словами, совесть либо сказала бы нам: «Да, ты виновен», и мы согласились бы с этим. Либо совесть попыталась бы придумать какую-нибудь отмазку, какое-нибудь оправдание. Так вот, язычнику тоже дано развлечение того, что хорошо и что плохо. И вот именно на этом основании Бог судил, например, амореев. Потому что амореи упрямо оставались в грехе. И ведь у них более 400 лет было, чтобы осудить свой грех, покаяться, измениться. 400 с лишним лет, если уж совсем точно, 420. Ну и кто-то скажет: «Нет, все равно надо было побольше дать, побольше подождать». Тогда у меня вопрос к вам. А насколько больше? Вот, допустим, ну, было бы 425, 440, 500 лет. Когда, на каком этапе вы сказали бы, что вот этого достаточно? Где провести ту границу? Ну, вот Бог ее так провел. Он сказал: 420 лет, и все. Не наше дело проводить границу. Бог отлично знает, что делает. Если за 420 не покаялись, то и дальше бы уже точно не покаялись. И вот Иисус Навин перешел через Иордан и сразу попал в землю амореев. Иерихон был как раз городом аморейским. Была в городе эта женщина, Раав, которую встретили там израильские разведчики. Она ведь тоже была из амореев. Но хотя амореи были уничтожены, эта женщина по вере обратилась к Богу, и Бог по вере ее и по благодати своей сохранил ее. Давайте проведем аналогию с другим народом. Вот скажем, моавитяне исчезли, но Руфь, моавитянка, стала женой Воза. И опять-таки по вере, потому что она доверилась Богу Израиля, она доверилась Богу неба и земли. Амореи истреблены, блудница Раав попала в хронологию Иисуса Христа. Моавитяне истреблены, Руфь попала в хронологию Иисуса Христа. Вот и говорит Бог: «Я осудил этих людей ровно за те же грехи, которые вы сегодня совершаете. Вы израильтяне, вы избранный народ. Я дал вам закон мой, а вы его не исполнили, вы его не услышали, вы им, этим законом, этим даром Божьим пренебрегаете». И, как мы уже в прошлый раз говорили, кому больше дано, с того больше и спросится. Израильтянам действительно много дано. Вот по этой причине с израильтян много и спросится. Читаем 10 стих. «Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сыновей ваших я избирал в пророки и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля? Говорит Господь». Бог говорит: «Я привел вас в эту землю. Я хотел, чтобы вы мне служили в этой земле. Я хотел, чтобы ваши дети, ваши подростки вырастали любящими меня людьми, вашими пророками». Но что же случилось дальше? Я сейчас прочитаю 12 стих, только я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на эту горечь, которая здесь звучит. «Смотрите, — говорит Бог, — сколько я вам дал. Смотрите, сколько у вас было. И дальше, что вы с этим сделали и что вы с этим делаете сейчас?» 12 стих. «А вы, назареев, поили вином и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте».
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Назарей – это израильтянин, который принимал на себя особую добровольную клятву посвящения Богу. Назарей по этой клятве, по этому обещанию, делал три вещи. Во-первых, он не стриг себе волосы. Потому что, как говорит апостол Павел, мужчина с длинными волосами постыжает себя. Особенно, если волосы грязные и испутанные, добавлю я от себя. Нет, это я уже слишком. Но да, мужчина с длинными волосами, тогда в Израиле в то время это считалось постыдным. На него смотрели, на него показывали пальцем. И вот Назарей должен был носить длинные волосы, понимая, что это делается для Бога. И даже если на них показывали пальцами, они должны были быть готовыми принять это. Они постыжали себя ради Бога, и они делали это совершенно добровольно. Во-вторых, они не пили вино и даже не прикасались к тому, что хоть как-то связано с виноградной лозой или с виноградом. Некоторые, кстати, полагают, что Христос был назареем. Он имел на себе, конечно, некоторые качества назарея. И есть игра слов «назареем наречется». То есть он придет из Назарета. Назарей в данном случае как житель Назарета. Однако Иисус не был в полном смысле назареем. Смотрите, он пил вино. Он превратил воду в вино на брачном пире в Кане Галилейской. Он пил вино со своими учениками на пасхальной вечере. Но мы еще об этом будем с вами говорить. Здесь же в контексте получается, что люди побуждали назареев нарушать данную ими клятву. Кроме того, Назарей не мог прикасаться к мертвым телам. Он даже не мог прийти на погребение, когда умирал кто-то из его близких родственников. А причина была простая. Он ставил Бога на первое место. Он обещал свою жизнь в служение Богу. Что же эти люди делают по отношению к назареям? Мы читаем 12 стих еще раз. «А вы, назареев, поили вином». То есть израильтяне заставляли, причем насильно заставляли назареев нарушать свою клятву, данную перед Богом. Но дальше еще одно злодеяние израильтян того времени. Они пророкам приказывали, говоря: «Не пророчествуйте». Это уж совсем дико. Они запрещали Божьим пророкам пророчествовать. Замолчите. Надоели вы нам. Мы не хотим вас слушать. И это тоже очень похоже на то, что у нас происходит сегодня. Убежденные христиане все чаще слышат в свой адрес именно эти слова. Замолчите, не говорите больше. Потому что у нас прогрессивное время. Мы живем по-другому, и мы без вас уж точно обойдемся. Мир сегодня обходится без христиан. Но как? Уходя в пьянство? Уходя в наркоманию? Уходя в разврат? Уходя во все то, что разрушает? Люди не хотят слышать то, что говорит Бог. Они предпочитают слышать то, что им нравится. Люди отказываются слышать Божие Слово. И более того, зачастую это бывает даже в христианской церкви. С одной стороны, часто говорят о религиозной свободе. Но с другой стороны, убежденных христиан, библейских проповедников практически никогда не приглашают к участию во всяких современных дискуссиях, телевизионных ток-шоу, в дискуссиях в СМИ и так далее. Говорят, что это мнение устарело, оно никому не интересно. Люди заранее знают, что мы скажем, и они понимают, что это будет непопулярно. Скажу больше. Сегодня голос Божий не слышат на этой земле, и сегодня голос Божий зачастую предпочитают не слышать и во многих церквях. в церквях, которые ушли лишь в обряд, в церквях, которые ушли лишь в некое внешнее соответствие, забыв о Божьей любви, забыв о послушании Богу. Так вот, Амос как раз и обличает людей в том, что они спаивают Назарея, заставляя его нарушать свою клятву, и затыкают пророка, говоря ему: «Не пророчествуй, не хотим мы это слышать». Друзья мои, это чрезвычайно современная история. Это прямо как будто для 21 века написано. Читаем дальше, 13 стих. «Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами». Этот стих можно переводить и толковать по-разному. Либо, как в русском переводе, «я придавлю вас», и тогда это параллель с Божьей колесницей, которая едет и которая давит на своем пути все, что не соответствует Божьей праведности, все, что не приходит к Богу. Но есть также другой возможный перевод. Я все-таки считаю, что этот перевод будет точнее. Не «я придавлю вас», говорит Бог, а Бог говорит «я придавлен» или «я раздавлен». Некоторым кажется странным утверждать, что Бог придавлен. Ничего странного в этом нет. Бог как бы говорит: «Вы поставили меня в трудное положение. Вы мой народ. Я поместил вас в землю обетованную. Я выгнал ради этого амореев и другие народы. Ну а вот теперь вы совершаете те же грехи, что и они. И вы при этом остаетесь моим народом. И от того, что происходит, меня как бы сжимает, как будто расплющивает. Я придавлен тем, что происходит». Вот весь этот фрагмент, весь его контекст об этом. Бог говорит: вот были эти народы, я их истребил, я их выгнал из этой земли. Я вас сюда переселил, а вы поступаете ровно так же, как и они. Но ваша ответственность больше, ваша ответственность серьезнее, потому что вам дано больше. Читаем 14 стих. «И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь». Некоторые комментаторы считают, что здесь имеется в виду землетрясение. Вот то землетрясение, о котором мы уже раньше читали в первой главе. Вот это как раз и есть тот день, день землетрясения. Я, однако, так не считаю. Мне кажется, здесь речь идет вот о чем. До сих пор эти люди были сильным народом, и Бог помогал им противостоять врагам. Но теперь все меняется. Стены городов рушатся, приходит враг, и сильные перестают быть сильными. Проблема начинается в тот момент, когда у людей, у народов, зарождается и укореняется гордость. Мы считаем себя непобедимыми. Мы думаем, что все нам по плечу, все по силам. И тут появляется враг, который оказывается сильнее нас. Я хочу обратить внимание ваше на последовательность мысли, вот на развитие мысли здесь. Бог говорит: «Я от вас отвернулся, потому что вы от меня отвернулись». И тут его слушатели, слушатели пророка Амоса, могут сказать: «Но мы же хорошие воины, но у нас же замечательное вооружение, но у нас великолепная физическая подготовка». И вот поэтому именно в этом контексте звучат стихи 14, 15 и 16. «И у проворного не станет силы бежать». То есть вы считаете себя проворными, но этой силы не будет. Дальше: «И крепкий не удержит крепости своей». Опять-таки это про физическую крепость, физическую силу. «И храбрый не спасет своей жизни». люди считали себя храбрыми. И тут мы постепенно переходим к другим аспектам. Это не про физическую силу, это про храбрость, про состояние сердца, про состояние эмоциональное. И дальше. «Не стреляющий из лука не устоит». Это про оружие, про вооружение. Мы говорили про физическую силу, мы говорили про силу эмоциональную. Здесь про оружие. «Не стреляющий из лука не устоит». «Не скороход не убежит». Опять-таки, это навыки. «Не сидящий на коне не спасет своей жизни». Конница считалась тогда очень-очень сильным вооружением, очень сильной частью армии. Но и конница не поможет. «И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день», говорит Господь. Убежит ногой – это еще и убежит беззащитный и убежит с позором. Причиной всему стала гордость. Да, друзья, гордость – это всегда начало падения. Так было в ветхозаветные времена, так оно остается и сегодня. Бог как будто говорит: «Поймите же вы, наконец, это я, и я действую, и я буду вас судить». И не случайно Амоса хотели выдворить из города, не случайно его отказывались слушать, как других пророков, так и Амоса. Мы с вами читали очень суровое пророчество Амоса. Он постепенно переходит от грехов других народов к грехам Израиля. Но пока он еще не закончил. В третьей главе он как бы соберет вместе весь народ. И север, и юг. Божье обвинение будет теперь против всего дома Израиля. Против всех 12 колен. Даже при том, что они были политически разделены. Давайте прочитаем 3 главу, 1 стих. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской». Давайте остановимся здесь. «На все племя». Да, политически они были разделены. Однако Бог воспринимает их как целое. Он говорит ко всему племени, ко всему народу, ко всей семье. Тут можно и так переводить. Это племя, это также семья. Так вот, Бог говорит ко всей семье, которую Он вывел из Египта. Это не два народа. Это один народ. Читаем второй стих. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Таким образом, пророк подходит к самой сути. И вот такой он и есть, пророк Амос. Он не ходил вокруг да около. Он не подбирал слова. Он не искал политкорректности. Он просто говорит: «Бог накажет вас за ваши преступления». И знаете что? Так и произошло. Амос был прав. И жаль, что политики и священники его не слушали. Если бы слушали, то все могло бы быть совершенно иначе. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.